Глава 12. Без позору рожи не износишь. Однако в ту пору, когда Владимир Иванович Даль подслушал и записал эту народную мудрость, автопилота еще не придумали. Мои постоянные уходы в непрозрачку не то чтобы участились, нет, они сменили причину. Если раньше меня туда гнала скука окружающего мира, бессмыслица его, глупость, ханжество, то теперь я именно уберегал от позора собственную рожу. Чем-то я напоминал себе героя анекдота советских времен, кидавшегося валенком в 7-м отсеке атомной подводной лодки, где якобы располагался пульт управления баллистическими ракетами. Где-то рушились фирмы, ломались судьбы, а виноват в этом был я, кидавшийся валенком. С другой стороны, фирмы чужие, судьбы чужие, неизвестные, незримые. Кто знает, сколько незримых живых существ мы давим насмерть каждым своим шагом. На всех, знаете ли, жалости не хватит. Да и не хочу я жалеть этот мир, он же нас не жалеет. Другое дело Ева. Еву надо было выручать. Как я ей иначе в глаза смотреть буду? Новая стратегия строилась на руинах старой, шилась на живую нитку. Каждый день приносил неожиданности, и не все они, как я догадываюсь, были приятны. Руководство отложило туристический набег на Барселону. Перед глазами то и дело вспыхивало опостылевшее «желательно личное присутствие». Вставал и шел, ломая голову, как настроить бота на разговор с Труадием насчет Артамоновны. Закавыка в том, что автопилот по умолчанию работает исключительно вторым номером. Сам он инициативу ни за что не проявит, для этого необходимо вмешательство человека. А я не программист, я ламер. Или лузер. Не помню. Словом, кто-то из них двоих. Впору было звонить Алжасу Умеровичу. Я и позвонил. Выслушал череду длинных гудков. Странно. Время вроде не обеденное. Тогда, может быть, просто выставить для Евиной фирмы благоприятный режим, ни с кем не согласовывая, раз и навсегда. И дело с концом. Но я теперь пребывал под колпаком у Петровича, а он воробей стреляный. Тут же заметил бы изменение политики в отношении одного из партнеров. К счастью, все тряслось само собой.
«Ну», — язвительно молвил Труадий, «молодой ты наш империалистический хищник. Все понимаю. Одних разогнал, других пригреб. Но жену-то зачем приложил? Пробки перегорели. Что за ход?»
«Хороший вопрос». «Хода нет, ходи с бубей», — ответил динамик. Труади глянул на меня едва ли не с испугом. Если я во имя дела даже предприятие законной супруги не пощадил, то чего же от меня в таком случае ждать остальным?
«Послушай, Лёня», — несколько нервно заговорил он, «если ты за что-то подобным образом мстишь Еве, то должен тебе сказать... Я не для того основывал мицелий, чтобы ты с его помощью сводил какие-то счеты с женой».
«Еще и с женой», — подтвердил динамик. После таких слов мы с Петровичем оторопели оба, но, вероятно, по разным причинам. Мне ответ показался слишком неожиданным даже для автопилота, а уж какой смысл вложил в услышанное Труадий, не берусь судить. На всякий случай я вызвал распечатку предыдущей фразы. Но понятно. Концовку ее бот распознал как «Еще ты с женой».
«Лёня», — у Труадия даже голос слегка упал, — «ты безжалостен, Лёня. Так нельзя».
Я поспешно отключил автопилот. Вернее, не то чтобы совсем отключил. Пусть пишет, но молча. «Вы полагаете, Труадий Петрович, — промямлил я, — что для Евы следует сделать исключение?»
«И ты об этом спрашиваешь меня?»
Мне стало совсем неловко. «Я уже и сам думал, Труадий Петрович. Да, конечно, сделаем».
«Ну, слава богу»,
— с насмешливым облегчением промолвил Труадий.
«Хоть что-то человеческое прорезалось. Слушай, Лёнь, а не слетать ли тебе с нами через месячишко в Испанию? А то ведь так и сгореть недолго на работе».
«Возможно, я ошибаюсь». Но такое впечатление, что после моего краткого владычества и последующей стратегической ломки Труадий слегка изменился. Обычная его рассеянная улыбочка, с которой он давал указания сотрудникам, смотрелась теперь несколько застывшей, приклеенной. В молодости Петрович, как мне кажется, был тот еще волчара. а барственную личину примерил, лишь убедившись, что его мицелий не по зубам уже ни уголовным рэкетирам, ни государственным. И все-таки, думается, в глубине души он по-прежнему полагал себя зубастым и беспощадным. Вот, дескать, похаживаю я среди вас весь такой благостный, подчеркнуто старомодный, церемонный. А изменись конъюнктура, секунды не буду колебаться, ни перед чем не остановлюсь. А конъюнктура-то, оказывается, давно изменилась. Какой-то, простите, сопляк, которому дали немножко порулить, даже не порулить, так, за шишечку штурвал подержаться, резко меняет курс и в итоге оказывается прав. Насколько я могу судить, сделанные ботом ходы были довольно циничны, однако вполне очевидны и, главное, неподсудны. А Труади их проморгал, не заметил. То ли маска приросла, то ли впрямь состарился. Осмелюсь также предположить, что грызло его теперь еще одно тайное сомнение. А ну как геликософия, это все-таки нечто большее, нежели набор звонких нечленораздельных терминов. И я понимаю Труади. Мне и самому временами так кажется. Хотя, если подумать, нет такого набора терминов, сколь угодно звонких и сколь угодно нечленораздельных, который не смог бы при определенных условиях воплотиться в жизнь. Возьмем американскую мечту. Или, допустим, наш коммунизм. О так называемых мировых религиях я и вовсе молчу. А с геликософией, по-моему, совсем просто. Грубо говоря, мой отдел предсказывает будущее за хорошую плату. А поскольку нашим глубоко научным пророчествам клиенты либо верят, либо делают вид, что верят, заставляя тем самым поверить других, то, предсказывая будущее, мы его тем самым создаем.